Русские поэты и писатели. Памятные литературные даты, переводы и переводчики. Писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Театральный критик Татьяна Власова и ее книги по истории русского театра в Латвии. В сегодняшней передаче мы расскажем о Татьяне Власовой, латвийском театральном критике, театроведе и ее книгах по истории русского театра в Латвии. Театральный критик, театровед – профессия штучная, эксклюзивная. В театральной среде ходил такой анекдот.
На спектакле один зритель спрашивает соседа: «Скажите, пожалуйста, что сейчас сказал герой?» Тот ответил. Через некоторое время опять вопросы. «Скажите, а у героини какого цвета платье?» «Простите, я дальтоник. А что это на стене висит, ружье или веник?» Сосед по креслу удивился и спрашивает: «Батенька, вы глухой, слепой и еще дальтоник. Да как же вы удовольствие-то получаете от просмотра спектакля?» «Милый, — отвечает тот, — какое к чертям удовольствие? Я театральный критик, мне рецензию писать надо».
Но к нашей героине, Татьяне Власовой, это не имеет отношения. Она и видела, и слышала, и много писала. Не зря современники называли ее «крестной театра». Власова – выпускница театроведческого факультета Московского театрального института ГИТИС. По распределению была направлена в свой родной город – Ригу, на Рижскую киностудию, где работала ассистентом режиссера. Вспоминала, как известный режиссер Михаил Ром приглашал ее ассистентом на съемки своего фильма «Обыкновенный фашизм». Но она не смогла тогда принять предложение из-за больных родителей. Трудилась в Доме работников искусств, а с 1964 года в Музее истории литературы и искусства имени Райниса, ныне Музей литературы и музыки. Руководила отделом исследования театра. Под ее руководством был также создан новый филиал – Музей театра с экспозицией, посвященной театру Дайлас и театру русской драмы. Власова – автор книги «Хорошо забытое старое» о режиссере, антрепренере и актере Константине Незлобине, работавшем в Риге. Ее перу принадлежат монографии об актере Николае Бабанове и режиссере Рудольфе Унгерне, работавших в Рижском театре русской драмы, а также монография о создательнице Рижского камерного театра, актрисе Екатерине Рощиной Инсаровой. Ее мечтой было написать книгу о супружеской чете, артистах русского театра Екатерине Бунчук и Юрии Юровском. Но книга осталась незавершенной. Отдельные главы под названием «Монолог в диалоге» были опубликованы в журнале «Даугава» в первом и втором номерах за 2008 год. Власова составила историческую хронику Рижского русского театра с 1883 года по периодическим изданиям газет «Сегодня» и «Рижский вестник». В конце 90-х выступала в Польше и Германии с рефератами о путях развития русского театра в Латвии. Ее заслуга – создание в Риге ряда значительных выставок по истории театра. В выставках были задействованы все компоненты спектаклей – драматургия, актерское, режиссерское и декорационное искусство, архитектура театра, организация театрального дела, отзывы зрителей. Это была настоящая летопись театра. Она застала время, когда в здании бывшего акционерного общества «Улей», в котором с 1939 года и по сей день работает Рижский русский театр, еще можно было увидеть потолок в фойе театра, расписанный изображением пчел. «Это было так забавно и оригинально», – вспоминала Татьяна Ивановна, – «настоящий улей». А вход располагался со стороны улицы Вагнера. Но сейчас уже это мало кто помнит. Татьяна Ивановна родилась в 1926 году в Риге, ушла из жизни в 2012. Театроведческий факультет ГИТИСа она окончила в 1956 году. Училась у знаменитого, талантливого педагога-театроведа Павла Маркова, который по окончании института сказал молодой выпускнице: «Из тебя выйдет толк». Ее дипломная работа по пьесе Райниса «Вей ветерок» вызвала большой интерес и получила самую высокую оценку. Интересный и малоизвестный факт. В Москве в студенческие годы она дружила с еще никому неизвестной Ви Артмане, которая приезжала посмотреть спектакли в московских театрах и ночевала у них в общежитии. Просиживали за разговорами до самого утра. До поступления в ГИТИС Татьяна Ивановна работала в Театре русской драмы. Ее отец, Иван Михайлович Власов, лично знал тогдашних корифеев театра Екатерину Бунчук и Юрия Юровского. Они и приняли юную Татьяну во вновь созданную театральную студию. Параллельно она была зачислена актрисой во вспомогательный состав труппы театра. Как вспоминала Татьяна Власова, ролей не получала, но эпизодов переиграла множество во многих спектаклях.
И в детстве моем невозвратном, и к старости близкой уже, живу я одним лишь театром, когда я не в нем, он в душе. Подруги считают, что, дескать, у жизни моей слишком бедный сюжет. Ну что ж, вы же знаете, страсть — это деспот, а деспоты требуют жертв. Звонки отзвучали, буфет вымирает, смеркается в зале, на сцене цветает божественный Гёте, бессмертный Шекспир. Мне кажется, в этом вся жизнь и весь мир. Мне кажется, в этом. И в детстве, и позже подростком, как буря рвалась я в театр, сыграть на священных подмостках хотя бы Марию Стюарт. Ах, наши надежды на счастье, про это вы знаете лучше меня. Мечты исполняются, но лишь отчасти, отчасти сбылась и моя. Звонки отзвенели, вот кто-то вбегает, и он еле-еле вбежать успевает. А там и Островской, а там и Толстой. Меня с Мактуновской подвозит домой. Или Миша Ульянов, или Толя Папанов. Два раза Мирон, шесть раз Броневой.
А вот что Татьяна Власова рассказывала о себе.
Сама я родилась в Риге. Училась на русском языке в 13-й городской основной школе по адресу Большая Грешная, дом 28. Помню, как учительница Наталья Семеновна Винзерайс попросила меня, как лучшую ученицу, преподнести в подарок большую тыкву президенту Латвии Карлису Ульманису. Всегда с любовью вспоминаю своих родителей. Хорошо помню деда по отцовской линии. Мой дед Михаил Власов принимал активное участие в жизни знаменитого Третьего Рижского общества взаимного кредита, которое входило в состав гарантов русского театра.
Вот так из прошлого и протянулась ниточка от деда, связавшая навсегда его любимую внучку Татьяну с театром. Многие ее записи, сделанные на репетициях главного режиссера Рижского театра русской драмы Аркадия Каца, вошли в книги, посвященные столетию и 110-летию театра. Это был своего рода обзор всего творческого пути театра русской драмы. Часть этих уникальных записей была подарена Аркадию Кацу, а часть хранится в Театральном музее имени Эдуарда Смельдиса. Когда отмечали столетие Райниса, Татьяна Власова отправилась в командировку по городам России, где ставилась его пьеса «Вей ветерок». Собирала афиши, программки, всю информацию о том, как жили эти произведения в различных театрах. Рижский русский театр имени Михаила Чехова имеет большую историю. Этой осенью он открыл свой 142-й сезон. Сегодня даже люди постарше ведут историю театра от его многолетнего главного режиссера Аркадия Каца. Но большая и очень интересная история была у театра и до него. Просто мало кто об этом что-то знает. А тех, кто помнит, и вовсе не осталось. История театра наглядно прослеживается в книге Татьяны Власовой «Хорошо забытое старое», посвященной режиссеру и актеру Константину Незлобину. В начале века он около 10 лет был антрепренером русского театра в Риге, и его считают основателем профессионального русского театра в Латвии. Тогдашний директор музея имени Смильдиса Рита Роткале сказала на презентации книги:
«Сегодня произносится много пустых слов об интеграции, но делается мало дел. Эта книга – одно из таких конкретных дел. Эта книга смогла появиться благодаря стараниям нашего театрального летописца Татьяны Власовой. Мы сначала хотели перевести и издать ее на латышском, но подумали и первым делом выпустили на русском языке. Пусть первым читателем будет русская аудитория». В этой книге впервые были представлены материалы, найденные в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга и Риги, а также уникальные фотоматериалы о Незлобине и его окружении.
Лина Овчинникова, специалист по авторскому праву Рижского русского театра имени Михаила Чехова, любезно предоставила автору сценария нашей передачи Галине Грейдене редкий экземпляр книги «Хорошо забытое старое», хранящийся в театре. Книга вышла в 2002 году в издательстве «Пилс» при поддержке Театрального музея имени Смильдиса и стала для Татьяны Власовой последней. Тираж не указан, а значит, книга стала сегодня раритетом. Давайте же перелистаем страницы этого издания.
Приехав из Нижнего Новгорода, Незлобин привел с собой и талантливых актеров. Большую роль сыграл в жизни театра приход группы актеров из МХАТа. Они в 1902 году покинули свой театр и переехали в Ригу. На русской сцене ставят свои спектакли приглашенные Незлобиным Константин Марджанов и молодой Александр Таиров. Благодаря энергии, усилиям, воле и таланту Константина Незлобина Рижский русский театр в начале 20-го столетия пережил свой «золотой век» и на десятилетие запрограммировал Незлобинские заветы. Треть творческой биографии Незлобина связана с Латвией. 8 сезонов с 1902 по 1909 год и сезон 1914-15 годов он возглавлял Рижский городской русский театр. В сезон 1922-23 годов занимал пост главного режиссера Рижского театра русской драмы. В 1925 году работал в Рижском камерном театре, созданном Екатериной Рощиной-Инсаровой. В 1926-м вступил в труппу товарищества «Театр русской драмы» на должность режиссера и актера. Попутно занимался организацией молодежного русского народного театра и в 1928 году стал его главным режиссером.
Одна из глав книги «Хорошо забытое старое» под названием «Покорение Риги» рассказывает о первых спектаклях в новом здании русского театра.
Стоял месяц июль, и рижане, оставшиеся в городе, вечерами выходили прогуляться. Некоторые направлялись в район Пушкинского бульвара и Николаевской улицы, ныне улица Кришьяна Вальдемара и бульвар Кронвальда, посмотреть, как продвигается постройка нового второго городского театра. Уже в феврале 1902 года стало известно постановление Рижской городской думы о передаче здания в полное ведение и управление Рижскому русскому городскому театру на 3 года. 12 августа забор, окружавший стройку театра, снесли, и театр предстал во всей своей красе. А в типографии набирали текст афиши. 15 сентября 1902 года Рижский городской русский театр «Открытие сезона». Будет представлена пьеса Александра Островского «Снегурочка». Режиссер Константин Незлобин.
Речь идет о нынешнем здании Латвийского национального театра, которое было построено по проекту архитектора Августа Рейнберга. С 1902 по 1918 год в здании располагался Русский городской театр. Перенесемся же с помощью книги Власовой в только что распахнувшие двери новое здание театра на открытие сезона.
Осенним вечером у подъезда театра зажглись газовые фонари. В их колеблющемся свете, как на волнах, плыли дамские шляпы, котелки, цилиндры, мерцало золото эполетов. Зрители, заблаговременно раскупившие все билеты на открытие театра, спешили переступить его порог и увидеть чудеса, о которых так много писали и говорили. За порогом их встречала гармония изящных изломов лестничных переходов, алебастровая белизна стен, мягкий блеск бронзовых канделябров. Гармония царила и в зрительном зале. Распустился хрустальный цветок люстры, вобрав в себя золото потолочной росписи, по цвету, схожей с обивкой барьеров лож, и источая теплый медовый свет. На главном занавесе, созданном художником Борхартом, изображение жрицы искусств, совершающей жертвоприношение. В то время, когда публика рассаживалась по своим местам, восхищалась красотой нового театра и ожидала начала спектакля, Незлобин затаился по другую сторону занавеса и, холодея от волнения, шептал свое заклинание: «Господи, благослови!» Но вот по театру прокатился призыв гонга к тишине, а затем зазвучала пленительная музыка Чайковского. Рижане, до сих пор посещавшие русские спектакли в помещении «Улья», исторического здания Русского купеческого общества, не могли сразу понять, откуда несутся эти звуки. Они не знали такого новшества, как оркестровая яма, расположенная ниже уровня зала. А музыка наполнила пространство театра, снесла преграду между сценой и зрительным залом, и сотни людей, как по волшебству, стали переноситься из скованного стужей царства Деда Мороза в слободку Берендеев, а оттуда в чертоги их правителя, из зимнего холода к лучам яркого весеннего солнца. И долгие, восторженные аплодисменты, адресованные исполнителям поэтической сказки Островского, тоже означали, что осенним вечером в Рижский русский театр пришла весна и принесла ему живительную силу.
За время работы в Латвии Незлобин поставил около 200 спектаклей. Назовем лишь нескольких авторов, поставленных им пьес. Блауманис, Островский, Толстой, Чехов, Грибоедов, Гоголь, Горький, Куприн, Найденов, Андреев, Метерлинг, Ибсен. Рижский русский театр стал одним из первооткрывателей произведений Максима Горького. В период с 1902 по 1907 годы театр их широко представил, можно сказать, с благословения самого Горького. Незлобин – один из немногих руководителей театра, который в 1905 году сумел избавить горьковские пьесы от цензурного запрета. Он воспользовался пребыванием писателя в Риге и поставил «Мещан» и «На дне», которые Горький сам согласился режиссировать. Желая увидеть модного тогда писателя, зрители осаждали театр и бесконечно вызывали автора на сцену. Но Горький не любил выходить на вызовы. Покидал театр «Черт». Из книги Татьяны Власовой. Режиссера объявлял неистовавшей публике, что автор из театра уехал. По свидетельству Татьяны Власовой, Рижскому русскому театру Константин Незлобин дал первую в его истории постоянную труппу. В нее вошли в основном актеры, служившие у него в антрепризах в предыдущие годы. Один из немногих, а может быть и единственный, Незлобин с ног до головы одевал своих актеров, начиная с обуви и кончая шляпами. Даже мелкие украшения – серьги, броши, браслеты – все имелось в особых отделениях Бутафорской. Впервые за всю историю Рижского русского театра рядом с фамилией актера не указывалось его амплуа, ограничивающие творческие возможности исполнителя. Тогда же отменили аплодисменты среди действия ради сохранения целостности происходящего на сцене. В 20-е годы много добрых отзывов о Незлобине было дано русской эмигрантской критикой. Например, Бажена Ветвицкая писала, что Незлобин первый дал в Риге небывалые еще постановки, все то, чем блистали тогда Москва, Париж и Берлин.
Театральное дело Незлобина засверкало подобно жар-птице. Оно сделало сдвиг в театральной жизни нашего города, поставило Ригу в ряды городов театральных, куда с залежью и рухлядью не сунешься. Работу Незлобина можно назвать вненациональной. Она имела значение шире и больше.
Это мнение подтвердили, достойно оценив труд Константина Незлобина и деятели латышской литературы и искусства. Латышский театральный деятель Артурс Берзинш писал: «Незлобин, хоть и сомневался, но все же первый показал в русском театре Индраны Рудольфа Блауманиса. Его театр посещали многие латыши. Ему выражает благодарность и латышская сторона, потому что его искусство не кричащее, а объединяющее». Как сказали бы сегодня, Константин Незлобин был фигурой неоднозначной. Почему? Татьяна Власова пишет.
После 1917 года и вплоть до конца 60-х годов отношение к творчеству Незлобина стало прямо противоположным всему предшествующему. Его давно уже не было на свете, но в России даже в то время, когда, как говорили, наступила оттепель, имя Незлобина закидали растаявшей грязью. По утверждению ряда советских театроведов, он представал деятелем, отвернувшимся от больших культурных миссий и посвятивший себя маленьким буржуазным целям, создавшим театр антрепренеров, предпринимателей и торгашей-буфетчиков.
В 1924-25 годах Незлобин служил в Ярославском театре. Затем он вновь возвращается в Ригу. Но к этому времени его слава уже померкла. В конце 26-го года он организовал в московском Форштадте на окраине Риги, на Спасо-Церковной улице 3, ныне Езус-Базницис, народный театр из молодых актеров. Критики высказали мнение, что театр-студия имеет полное право именовать себя молодым театром. Но выдержать финансовую конкуренцию с русской драмой Незлобинский театр не смог. Русская драма же не выразила согласия делиться субсидией с молодежной группой. От закрытия в 1928 году Народный театр спасло лишь решение Министерства народного образования. Оно признало большое воспитательно-просветительское значение его репертуара и приняло решение перебазировать молодежную труппу в Даугавпилс. Последний год своей жизни, 1929, Незлобин жил и работал в Даугавпилсе. Там незлобинская труппа быстро завоевала симпатии зрителей. Казалось, Незлобин опять победил, но весной 1930 года снова остро встал вопрос о субсидии для Народного театра, которым он руководил. В это время Незлобин готовился к своему бенефису. Здесь мы снова обратимся к книге Власовой.
Незадолго до этой даты в прихожей раздался звонок. Константин Николаевич встал и как-то сразу отяжелел. День прошел в ожидании телеграммы из Риги. Наверное, ее принесли. Да, так и есть. Вот только сообщают в ней, что субсидии на следующий год не будет. Субсидию получит только русская драма. Получив телеграмму, Незлобин не прервал работу. Будет спектакль, будет бенефис, возможно, прощальный. В тот день Константин Николаевич, возможно, чаще обычного постукивал палкой по стулу и раньше обычного закончил репетицию. Не здоровилось. Встревоженные актеры пошли провожать его домой. У себя дома он вдруг повеселел, стал шутить, говорить о премьере, и никому не пришло в голову, что уже идет отсчет времени его жизни. Час, 40 минут, полчаса. Он пожаловался на головную боль и дурноту. Сказал, что хочет заснуть, и заснул. Тихо и навсегда. Это случилось 4 мая 1930 года.
Вечером 6 мая 1930 года к Рижскому вокзалу подошел поезд. Сразу за паровозом – товарный вагон. На его дверях прикреплен сплетенный из зелени крест. Константин Николаевич приехал в Ригу последний раз. Ему уже не дано было знать, что на перроне собрались с венками и цветами представители всех театров Латвии. Огромная толпа народа заполнила привокзальную площадь. Пришлось остановить движение транспорта. Пришли представители русских организаций, рабочие московского форштата, учителя и ученики русских, латышских и еврейских школ. Прибыл в полном составе коллектив Даугавпилского латышского театра. Церковь Иоанна Предтечи не могла вместить всех пришедших отдать последний долг усопшему. Это был последний аншлаг Константина Николаевича Незлобина. Он умер в 65 лет, и все эти годы были посвящены и подарены только сцене, только театру, только актерам. Похороны Константина Незлобина состоялись 6 мая 30 года на кладбище Иоанна Предтечи, ныне Ивановское кладбище. За это время на памятнике Николаю Константиновичу Незлобину дождь, снег, солнце, ветер не раз стирали надпись, но время от времени энтузиасты ее обновляли, красили ограду, и памятник по сей день стоит крепко. Еще одна эксклюзивная работа исследования Татьяны Власовой – книга «Тень большой режиссерской руки», изданная в Таллине в 1997 году издательством «Авенариус». Это книга о Рудольфе Александровиче Унгерне, который 14 лет с 1926 по 1940 год был художественным руководителем и главным режиссером Рижского театра русской драмы. О нем сохранились крайне скудные, разрозненные, противоречивые сведения. В Государственном архиве Латвии Власовой удалось выяснить, что Унгерн родился 16 августа 1874 года в Харьковской губернии. Из других источников известно, что он по национальности немец. Немалый материал дала латвийская пресса 20-30-х годов, публиковавшая пространные рецензии на спектакли, творческие портреты, интервью с деятелями искусства и культуры, различные воспоминания. Татьяна Власова пишет, что, к сожалению, эти и многие другие материалы десятилетиями были доступны далеко не каждому и публикациям не подлежали. Огромное богатство, отражавшее события театральной жизни, литературы, многих других областей культуры, вплоть до второй половины 80-х годов, было обозначено словом «спецфонд». В спецфондах, как и на кладбище, были погребены человеческие личности, таланты, индивидуальности и их заслуги. В спецфондах оказался и Унгерн, как родной брат белого генерала Романа Унгерна. Эмигрант и руководитель Рижского театра русской драмы, тоже отнесенного в разряд антисоветских учреждений. В годы оттепели в печати однажды появилось имя Рудольфа Унгерна. Но как-то с опаской, чтобы, не дай бог, он не был воспринят серьезно и положительно. Названный одаренным художником, объективно, правдиво, реалистически решавшим многие своих спектаклей, режиссером с хорошим художественным вкусом и большой сценической культурой. Он, тем не менее, тут же был свергнут с пьедестала характеристикой, типичной для того времени. Рудольф Александрович Унгерн в 1926 году приехал из Советского Союза в Ригу на гастроли с небольшой группой актеров. Он враждебно относился к советской власти, и когда представилась возможность, Унгерн остался работать за рубежом. До Риги Рудольф Унгерн работал в Москве со Всеволодом Мирхольдом, был его помощником в театре Комиссаржевской. В это время Александр Блок читал труппе театра драму «Король на площади», а Мейерхольд поставил его лирическую пьесу «Балаганчик». Отсюда начались встречи Блока с Унгерном, которые перешли затем в знакомство домами и в дружбу. В рижских постановках Рудольфа Унгерна, несомненно, угадывались уроки Мейерхольда. Конструкции, сцена на сцене, стремление расширить театральную площадку, стилизация. Послушаем стихотворение поэта Александра Перфильева, знакомого слушателям по предыдущим передачам, которые он посвятил 35-летию сценической деятельности Унгерна. Это меткая характеристика режиссера, заключенная в поэтическую форму, приведена в книге Татьяны Власовой.
Занавес поднимается. Свет погас. Одинокие лампы освещают таинственный вход. Темный занавес в прорези рампы, точно якорь тяжелый ползет. Вот дополз, и свободное судно открывает морей красоту и зовет за собой безрассудно оторваться от жизни в мечту. Чтоб запела душа, задрожала, отделяясь от тела, и вдруг из глубин полутемного зала в освещенный вошла полукруг, где еще не послышался шорох и еще голоса далеки, где спокойно лежит на актерах тень большой режиссерской руки. Вот рука отошла, осеняя, подавая незримый сигнал, и звучат голоса, нарастая, потрясая внимательный зал неразрывным огнем озарений, рассыпая видений цветы. О, таинственный мир обольщений, воплощенный в реальность мечты!
В Ригу Рудольф Унгерн приехал в 1926 году по приглашению товарищества «Театр русской драмы», чтобы возглавить театр, причем в самый критический момент. На его плечи легла тяжесть не только творческих, но и финансовых проблем. Ему надо было думать о пополнении труппы, о средствах на постановки спектаклей, на их оформление и так далее. Но в этой ситуации Рудольф Унгерн не уронил художественного достоинства театра русской драмы, не распылил, а наоборот сплотил его труппу и с честью и достоинством претворял в жизнь его культурную и просветительскую миссию в пределах Латвии и за ее рубежами. В 20-30-х годах русская драма работала в здании Рижского латышского общества. Театр необычайно широко представлял классику русскую, латышскую, западную. В области русской классики театр можно было в полной мере считать театром Островского, Толстого, Тургенева и Чехова, театром Достоевского. В репертуаре также почетное место занимала латышская драматургия, произведения Яниса Акураторса, Эдуарда Вульфа, Мартинша Зиверца. Театр неоднократно возвращался к драмам Рудольфа Блауманиса «В огне» и «Блудный сын». Огромное место в репертуаре занимала современная драматургия, и западная, и русская, советская. Ставились оперетты, не были забыты и жанры театра миниатюр, а также концертные программы. К работе над этим сложным репертуаром Рудольф Унгерн привлекал и Константина Незлобина. В театре ставил спектакли также Иван Шмидт и молодой Юрий Юровский. В годы руководства Унгерна в театре русской драмы гастролировали Елена Полевицкая, Василий Качалов, Михаил Чехов, Ольга Гзовская, Ваграм Папазян. Искусство русской драмы в 20-30-х годах высоко ценили не только в Латвии, но и в соседних Эстонии и Литве, в Польше и Румынии. Было получено приглашение гастролировать в Париже, но финансовое положение не позволило театру предпринять эту поездку. Театр русской драмы в то время был единственным постоянным профессиональным русским театральным коллективом за пределами России и одним из сильнейших. В те годы русские театры возникали, можно сказать, во всех частях света, но ни один из них не выдержал испытания временем. В 1940 году Рудольф Унгерн присоединился к потоку репатриантов, отбывающих в Германию. Сам он не хотел расставаться ни с Ригой, ни с театром русской драмы. На отъезде настояла его жена, немка по национальности. Благодаря ей Унгерна не коснулась депортации 14 июня 1941 года. Но и пребывание в Германии не было длительным. Его коллеги по театру русской драмы рассказывали, что Рудольф Унгерн скончался то ли в 1941, то ли в 1942 году. Более точной даты его смерти выяснить не удалось. Шла война. А потом имя этого талантливого и самозабвенно преданного искусству человека было надолго забыто. Теперь познакомимся с монографией Татьяны Власовой об актрисе Екатерине Рощиной-Инсаровой «Отцвет Серебряного века», опубликованной в первом номере журнала «Даугава» за 1998 год. Послушаем фрагмент из этой монографии.
В центре Риги в Верманском парке не то перестраивают, не то реставрируют усадебного типа здания. Когда-то здесь был павильон минеральных вод. Позже, в 20-е годы нашего столетия, павильон принял под свою крышу кинотеатр «Марине». На его экране мелькали Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Лиа Путти, Вера Холодная, Иван Мазжухин и другие звезды немого кино. В 50-х-80-х годах в павильоне разместился клуб автоработников. О настоящем предназначении сцены давно позабыли. Между тем, на этой скромной сценической площадке происходило театральное священнодейство, и руководила им ярчайшая звезда русской сцены Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова, создавшая здесь Рижский камерный театр. Она приехала в Ригу осенью 1922 года, вышла на сцену театра русской драмы, отыграла там один сезон, а затем задумала создать в городе еще один театр – прибежище для своего таланта. Достойная представительница Серебряного века, она осталась его прекрасным отцветом. Она могла бы быть героиней ахматовской «Поэмы без героя» и повторять вместе с автором. «Все равно подходит расплата. Видишь, там за вьюгой крупчатой Мирхольдовы арабчата затевают опять возню». Приняв приглашение в Ригу, Рощина-Инсарова, вероятно, рассматривала этот город как площадку для претворения мечты о своем театре. Пока же она как бы брала разбег в театре русской драмы у Константина Незлобина, тогдашнего главного режиссера театра, с которым Рощину-Инсарову связывали ее лучшие сезоны в России. Незлобин дал Рощиной-Инсаровой возможность повторить в Риге ее знаменитые роли московской эпохи и показать новые работы. А осенью 1924 года в бывшем павильоне минеральных вод начал давать спектакли, созданный Рощиной-Инсаровой, камерный театр. 2 ноября состоялось официальное открытие театра. Был отслужен молебен, затем в соседнем ресторане был дан завтрак, на котором были зачитаны приветственные телеграммы от Александра Куприна, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Константина Коровина, Тэффи. Прошло еще 2 дня. Переполненный зал камерного театра с нетерпением ожидал, как на маленькой сцене развернется история любви Маргариты Готье и Армана Дюваля в пьесе Александра Дюма «Дама с камелиями».
О своей жизни Татьяной Власовой написано немного. В журнале «Даугава» за 2006 год в 5-м и 6-м номерах напечатаны ее воспоминания о своей юности в военное время под названием «Напали на козлика серые волки». Татьяна Ивановна хотела написать книгу о своем роде Власовых, о его представителях по отцовской и по материнской линии. Она вспоминала. По материнской линии многие были военными, присягали на верность царю и отечеству, состояли в родстве с рижскими священниками протоиереем Тарасием Серединским и протоиереем Алексеем Щелкуновым. Но книгу написать не успела. Татьяна Власова ушла из жизни 3 апреля 2012 года после продолжительной болезни. Остановилось сердце человека, отдавшего себя полностью и беззаветно театральному делу в Латвии. Похоронена рядом с родителями на кладбище Ульбрака в Риге. Над программой работали автор сценария Галина Грейдена. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты и стихи читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. Редактор и ведущая Илона Ехимович.